Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи». В прямом эфире в студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев. Что, Юрий, так улыбаетесь?
Здравствуйте. Да, про челку про твою вспомнил.
Хорошо, да. Итак, друзья, тема эфира сегодня — «Как показать любовь своему ребенку». Казалось бы, что сложного, но, видимо, возникают сложности у родителей. Вот Юрий, как психолог, который осуществляет консультирование уже больше 13 лет, если я не ошибаюсь, наверное, сталкивался с такими ситуациями, когда сложно родителям показать любовь своему ребенку. Или они показывают это не так, как, ну, как бы даже, ребенок бы понял.
Вот я бы уже это подкорректировал тему «проявить», потому что «проявить», мне кажется, более корректно. Ну вот смотрите. Обычно, когда спрашиваешь, даже не спрашиваешь, обычно родители говорят, что они любят своего ребенка. У меня такой вопрос, друзья, вопрос в студию. А что такое любить ребенка? Ну, вот человек говорит, я люблю своего ребенка, или он говорит, я люблю свою жену. Смотришь на жену, и жена что-то с этим утверждением не особо согласна. Да? Но ребенок, конечно, не может там опровергнуть, потому что ребенок вообще не знает, что же такое настоящая любовь и вообще любовь. Так или иначе, родители есть, это уже хорошо. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо.
А разве любовь к ребенку отличается от любви, в принципе, к человеку? Разве,
ну, и там есть нюансы, конечно.
Надстройки, понятно, разве фундамент не одинаковый?
Фундамент одинаковый, конечно.
Слушайте, я знаю ответ на этот вопрос.
Мы же будем говорить сейчас про, как ты сказал, про настройки.
Да.
Вот. А, поэтому вот что значит любить своего ребенка? Вот, друзья, если у вас есть желание, если вы слышите нас, если вы слушаете нас, пожалуйста, пишите нам, мы будем очень вам признательны, потому что хочется оттолкнуться от ваших утверждений и понять, как вы-то представляете, что значит любить своего ребенка. И вот дело-то в том, что обычно, когда человек считает, что он любит своего ребенка, то... Он вот ни на чем не основывается. То есть, ну, я вот спрашиваю, я люблю своего ребенка. И спрашиваешь, ну, а что это значит, я люблю своего ребенка? Ну, что это значит? Что это? Я забочусь о нем, там, я там игрушки ему покупаю. А вот есть люди, которые, вот, они говорят, что я люблю своего ребенка, но вот я радуюсь ему, что он у меня есть, потому что... Вот у меня есть ребенок, я его люблю, и ощущение того, что у меня ребенок красивый, здоровый, там, у него зубки такие красивые, кудряшки, и я его люблю, потому что это как красивый большой медвежонок, вот есть такие большие, очень мягкие, я недавно тут был в Икее, покупал стол для младшего ребенка, он в школу идет. И вот там есть такие игрушки, такие медведи какие-то. Вот.
Ну, вот игрушки когда их... одеяло.
Одеяло. Вот когда ты их трогаешь, эти игрушки, они такие мягкие.
И они огромные.
Я люблю вот этого медвежонка. Вот что это такое? Я люблю этого медвежонка. Ну, мне нравится. И вот некоторые думают, что любить своего ребенка... Вот он мне нравится, и значит, я его люблю. Согласны ли вы с таким утверждением, друзья, или нет? Пишите, буду вам очень признательна. И Эльвира тоже будет вам признательна. И даже... интересно будет прочитать, что же вы там нам напишете.
Да, друзья, ждем ваших комментариев. Пожалуйста, подписывайтесь на нашу страницу «Формула семьи» ВКонтакте, Фейсбуке или пишите комментарии там, где вы нас смотрите. Очень ждем. У нас есть первое сообщение. Оно чуть-чуть не по теме, но очень интересное. От Александра. Очень часто в последнее время в соцсетях мелькают фото с надписью о том, что если мы наказываем или бьем детей, они перестают любить себя. Как вы относитесь к такому? Ведь наказание тоже является одним из проявлений любви к детям, ведь если мы не накажем, они не научатся.
Ну, смотрите, вот вы там написали «наказывают» или «бьют». Вот «наказывают» давайте оставим, а «бьют» — это уже совершенно другая история, потому что детей бить нужно только в крайних проявлениях. Я уже как не раз объяснял, что когда ребенок в истерике, тогда... там можно использовать физическое применение, или когда ребенок еще маленький абсолютно, потому что кроме болевого ощущения он ничего не воспринимает.
Но опять же, болевое ощущение не так, чтобы ему доставить боль, конечно, а чтобы просто привести в какое-то состояние.
Болевое ощущение, что ребенок вот его так вот...
Шлепнули по попке,
шлепнуть,
да?
его, да, чтобы он понял, что... Ну, опять, чтобы понял, ведь любой процесс воспитательный, который мы производим над ребенком, мы делаем это для чего? Мы хотим ему привить определенную черту характера. Ну, например, как послушание. Мы хотим, чтобы наш ребенок был послушным, чтобы он обращал внимание и уважительно относился к своему родителю, чтобы слушал его, чтобы исполнял то, что ему нужно исполнить. То есть какая цель? То есть если вас просто раздражает шум ребенка, ну, например, вы пришли там, приехали... Я тут недавно был в Ярославле, у нас был ночной поезд сидячий. Я давно в жизни никогда не ездил в сидячем поезде, но свою беду поехал. Из 2 до 4 утра, с 2 до 6 утра я ехал в этом поезде, мне жарко было, душно. Ну, это не важно. Вот я в таком состоянии приехал, я бы мог кого угодно шлепнуть, если бы он мне мешал что-то там спать, и вообще он мне раздражение.
Но это же проблема ваша, не
ребенка. Это, конечно, конечно. Но вот и поэтому, когда есть проблема, вот нам мешает ребенок, он смеется, он играется, он что-то там подбрасывает, какие-то кубики свои, они там падают громко, и мы берем и наказываем его, и говорим потише. Вот хочу вам сразу сказать, друзья мои, если ребенок у вас маленький, ему 2-3 года, вот понять потише – это непонятно. Вот ему еще непонятно, у него еще нет таких, нет такого понимания. Потише, погромче, чуть меньше, чем тише, вот эти какие-то такие подкатегории и так далее. Это вот когда мы там делаем звук громкости, там, если у нас цифровой есть, там, от 0 там, до 100, и вот-вот, да, сделай звук там на 40. Ребенок не понимает, что такое потише. Для него действие вот оно такое, какое оно есть. И вы должны тоже это понимать. Опять всегда вас отправляю к возрастной психологии, к возрастным особенностям, чтобы вы понимали, что это такое и что почем.
Но хорошо, это мы углубляемся.
Мы углубляемся.
Наказание — это проявление любви?
Наказание, в том числе, это проявление любви тоже, потому что мы хотим, когда мы наказываем ребенка, мы хотим воспитать в нем, ну, я надеюсь, что наш слушатель этого хочет, спрашивает именно с таким мотивом, воспитать то или иное качество характера, например, послушание, или, например, то, что ребенок, ну, не ломал там все, или
но
не лез туда, куда
не нужно. Но наказание должно быть справедливым, оно не должно быть ни за что, конечно, или за то, что нам что-то не понравилось,
конечно, конечно,
хотя в действиях ребенка не было,
конечно,
ничего.
Чем старше становится ребенок, тем больше у вас этот процесс должен занимать, потому что с маленьким ребенком все понятно. Он капризничает, он куда-то летит в лужу, вы его за шкирку берете и несете, он там орет, вы ему шлепаете, обнимаете и унесли. Там достаточно процесс очень минимизированный. Но если это подросток 15-летний,
ну, слушайте, это уже не ребенок.
Ну, хорошо, если это 11-летняя девочка-подросток, которая вот уже в претинс, вот в таком
со
вот
скрипом,
преподростковом,
да,
возрасте, да, ну, у нее, она уже девушка, может быть, в 11 лет, и вот, поэтому здесь уже вы так не поступите, то есть вы не сможете ее шлепнуть, хотя некоторые родители умудряются таких детей там пороть и что-то такое физическое над ними делать. Но здесь вы уже, как там, поезд уже ушел, тут уже битьем вообще ничего не поможешь. Вот тогда, когда вы это делаете в подростковом возрасте, то тогда вот та правда, которую вы написали, она как раз и проявляется.
Ну хорошо, с этим сообщением разобрались. У нас есть еще два комментария по теме. Александр тоже пишет: думаю, что ребенку нужно чаще говорить, что его любят. У нас почему-то в российских семьях это какое-то негласное табу. Люди иногда могут расти и все детство так и не услышать от родителей этих заветных слов.
Ну, согласен с вами абсолютно, потому что у нас почему-то это не принято. Говорить «я тебя люблю», потому что это очень емкая фраза, но особенно она касается мужчин, потому что мужчина... Вот это как-то вот где-то между строк такое есть вот такое правило, что если я тебе сказал табу, я должен тебе... Ой, табу, люблю, я должен тебе жениться. Должна быть ответственность после этих слов. Я встречал одного...
А с ребенком, подождите,
сейчас,
с ребенком?
Я перейду к ребенку. Я встречал однажды такого молодого мужчину, он говорил: я не говорю своим девушкам, что я их люблю, я им говорю, что они мне нравятся. Он нашел такое компромиссное решение.
Интересно.
Переходим на детей. говорить, друзья. Мы, ну, потому что нам не говорили, что нас любят. Потому что мы не слышали это. Потому что в нашем вербальном обиходе этого нет. И нет такой практики. И поэтому, если мне говорили, что меня любят, то я должен был сделать что-то такое особенное, ну, золотую медаль, наверное, принести после школы.
Вот, или любовь что-то. Родителей надо заслужить. Вот
конечно,
такая мысль появляется
конечно,
в голове ребенка в таком
конечно,
случае.
Появляется. И поэтому и такая модель, она и есть и в мыслях у родителей, потому что если я ребенку скажу, что я его люблю,
просто
я не,
так.
Да, я не должен же это на голом поле делать. Там должно быть дуб такой громадный вырастет, как плод какого-то труда определенного, за который я похвалю.
А и, как на
кстати,
самом деле?
Любовь, если любовь, вот родители, что он делает, когда он говорит, когда он думает, что когда я люблю, это, понимаете, это вот должен быть какой-то плод. Это не отношение к человеку, да, не отношение к ребенку, а любовь, это вот это слово вкладывает совершенно другое понятие.
Это результат.
Это как результат какого-то деяния, которое благого деяния, которое совершил ребенок в отношении своих родителей или в отношении самого
вот.
Себя.
Вот, и я вас спрашиваю, а нас, как должно быть на самом деле?
Я считаю, что когда человек говорит, когда родитель говорит, что я тебя люблю, это он выражает свое отношение к ребенку. Он признает его присутствие в своей собственной жизни. Это не обосновано каким-то заслугами. Например, ребенок провинился, он получил там за четверть, например, двойку по математике, вы его наказываете тем, что вы не берете там его на какое-то, ну, мероприятие, может быть, он там такой мини-домашний арест, где он будет там читать какую-то литературу, ну, вы говорите, я тебя люблю. Ну, ты должен понять, да, вот меру, то, что ты пробалбесничал, меру своей ответственности. Ну, я тебя люблю.
Родительская любовь, в том числе и вербально выражающаяся, да, когда мы говорим «я тебя люблю», для меня выглядит как фундамент, на котором ребенок дальше строит уже что-то в каких-то разных сферах, в спорте, в школе, в друзьях, вот в отношениях каких-то подростковых. Нет?
Конечно, это фундамент, это отношение. Потому что если ребенок понимает, чувствует, если он видит, потому что любить — это активная такая, активная позиция, это действие, то тогда он и чувствует, и формируется, и проявляет себя совершенно по-другому. Возьмем детей из детского дома, ребенка из детского дома, и возьмем ребенка из любящей семьи. Это совершенно полярные дети. И мы прекрасно, ну, статистику поднимаем, что обычно дети из детских домов, очень высокий процент того, что они очень быстро погибают, они, во-первых, не адаптированы, во-вторых, они создают такие семьи, где, ну, ужасные семьи, будем так говорить, и очень мало детей, которые адаптируются, ну, там, юноши, девушки, которые выходят из детских домов, они погибают, в тюрьму садятся, ну, там, спиваются, наркоманят и так далее. Почему? Потому что вот нет этого фундамента.
Слушайте, ну сейчас к нам, я уже чувствую, сейчас прилетят комментарии, а что в обычных семьях, когда спиваются, снаркоманиваются, там тоже нет фундамента?
Там, ну опять, смотрите, конечно, если есть там мама, если там папа алкоголик и так далее, то есть там так или иначе фундамент какой-то цементируется, но это дисфункциональная семья, и там, понимаете, и потом мы получаем на выходе взрослых, которые... Ну, с разными изъянами, ну, которые не могут полюбить или там выходят замуж за того, опять же, за пьяниц, как был отец, которым трудно любить, у которых неврозы и так далее. Поэтому, когда в семье есть проблемы, эта проблема очень ярко отражается на детях. Это мы должны, ну, это, по-моему, это очень понятно и, ну, это очень логично, если в семье проблема. Если в семье, ну, даже никто там не пьет, не курит, но папа не любит маму, и папа ходит налево и направо, и вообще куда-то ходит, и не приходит домой, и так звенящая медь стоит в доме. Они живут в разных комнатах, и дети это все наблюдают. Ну и что?
То есть наличие мамы и папы, это еще не означает, что обязательно вот этот фундамент будет...
Наличие, понимаете, наличие чайника в квартире не означает, что мы будем пить чай, если чайник не работает. Вот я бы так сказал.
Ваша аллегория просто
от эфира к эфиру
прекрасна.
Ну, они, чайник стоит, ну, можно им по голове стукнуть кого-то. Но чай мы точно не попьем.
Сообщение пришло. Татьяна пишет: меня муж научил говорить «я тебя люблю». От своих родителей можно было это услышать раз в год. И по примеру мужа я стараюсь говорить эти заветные слова сперва хотя бы раз в день.
Моя жена выбивает порой из меня: ты меня любишь? Я говорю: ну, конечно же, люблю.
Вот, Юрий, сколько лет прошло, да?
Ну, потому что я вырос в брутальной семье. Потому что я не могу на каждую, как бы, направо-налево, а вот она: ты меня любишь. Это, значит, таким игривым каким-то компонентом.
Хорошо сыгриво, а то в первый раз вы сказали, это достаточно агрессивно. Я представила, стоит со скалкой, такая: ты меня любишь?
Нет, она по телефону обычно так: меня любишь.
Хорошо.
То есть это для нее какой-то залог того, что я не безобразничаю, наверное. Вот.
Еще сообщение пришло от Анастасии. Любить значит учитывать его физические, материальные, духовные потребности и давать ребенку право выбора, но не потакать всем его прихотям.
Ну, в принципе...
Такой баланс такой.
Не, ну баланс, ну нет, слушательница права, да, конечно, учитывать нужно. Нужно знать своего ребенка, нужно знать его особенности. У меня сегодня встреча была с двумя мужчинами. Вот. Мы там говорили про дела, говорили там про семейные ценности и так далее. Такая деловая была встреча. И вот я просил рассказать одного и второго про свою семью. У них там дети есть, там подростки и так далее. И вот они как раз рассказывали. Вот про учение зашел разговор, что там жена педагог, и она очень стремится к тому, чтобы ее сын хорошо учился. Она занимается репетиторством и так далее. А вот сын что-то никак. И я ему говорю: слушай, но, по всей видимости, вот его особенность, это не учебная программа, это особенность ребенка, потому что не все дети способны впитывать ту школьную программу, с которой они сталкиваются. Есть что-то вот у них, что-то свое, и нам нужно это понять, нам нужно это, ну, выверить, к чему ребенок у нас, вот он тяготеет, а нужно внимание определенное.
Очень интересные сегодня вопросы. Друзья, спасибо большое, пишите больше. Света нам пишет: а если ребенок проказничает и потом оправдывает свои действия тем, что ты же меня любишь? Прекрасно просто.
Он очень супер клевый, молодец, конечно, ты же меня любишь.
Интересно, сколько лет?
Да, интересно. Ну, да, я вас люблю, но за то, что ты там разбил вазу, я должна тебя наказать, поэтому извини. Но ты сегодня не смотришь мультики, и поэтому идешь спать раньше, чем обычно. Ты, конечно, можешь заснуть через 2 часа, но ты должен находиться в кровати. Вот так вот. А я тебя очень сильно люблю и могу тебя поцеловать.
Слушайте, какая интересная у вас любовь. Нет, в смысле, все правильно, но вот я представляю, так что такое любовь родительская. Ощущение, что она, знаете, все покрывает. Все шалости, все проказы, все вот грехи, так скажем, детские. Все покрывает. А на самом деле так быть не должно, потому что в таком случае мы вырастем эгоистичного,
нет, ну,
требовательного,
нет, подожди,
ребенка.
За проступок должен быть ответ. Ну, а сердце, расположение к ребенку, мое отношение к нему. Если ребенок разбил мою любимую вазу, мое отношение к нему не должно меняться. Конечно, он должен понести наказание.
Там, но любовь от этого никуда не девается.
Любовь никуда не девается. То есть, возможно, если он уже достаточно взросленький, то это финансовое наказание. Так, ты это испортил, ты это намеренно сделал, у тебя карманные деньги, тогда из карманных денег мы создаем фонд. Фонд восполнения утраты, урона, который ты нанес. Вот им это твое наказание. Поэтому ты будешь меньше покупать чипсов, меньше покупать там конфет, меньше покупать чего-то. И, ну, мы подарим тебе более скромный подарок на Рождество, чем ты того дослуживаешь. Вот и все.
И давайте еще одно сообщение, и потом вернемся к вашему списку на сегодняшнюю тему. Елена пишет: 5 языков любви есть. И она начинает перечислять, но не совсем то. Давайте я их перечислю. Это одобрение.
Чепман, книжка
Чепмана. Да. Одобрение, время, подарки, помощь и физический контакт. Эта теория, она применима в отношениях родитель-ребенок? Или это только супружеская вещь?
Нет, она применима, потому что так или иначе, ну, опять... Я бы так сказал, что языков может быть больше гораздо. Там вот Чепман, он вывел только 5, почему-то Эльвира 3 прочитал. Ну, ладно.
Я прочитала 5.
5?
Да.
Давай
вы
еще раз.
Давайте. Одобрение,
так,
время,
так,
подарки, помощь, физический контакт.
Ага. Хорошо. Вот, поэтому есть, например, физический контакт. Ну, я вот думаю, что можно еще сюда применить, кроме этих пяти? Ну, сейчас мы придем к этому. Я согласен с этим, потому что и время нужно, и одобрение нужно.
То есть я имею в виду, что к ребенку тоже можно применять, естественно, да, с определенными надстройками,
конечно,
что это ребенок.
С учетом того, что это ребенок. С учетом возрастного ценза, с учетом мальчика или девочка. Ну, например, целовать ребенка. Вот интересно.
Я думаю, мальчишки 8 лет не хотят. Чтобы их мама на прощание щечку целовала. Они такие уже возле школы. Ну, мам, не надо.
Нет. Ну, возле школы-то не надо целовать при одноклассниках. Но можно дома его целовать.
А если не хочет?
Ну, не хочет, не надо. Если не хочет, не надо. Вот. Обнимайте тогда.
Мы про физический контакт.
Мы говорим сейчас про... Ну, это тоже очень интересно, да? Я считаю, что тактильная любовь, она должна присутствовать на всем уровне воспитания ребенка, на всем возрастном цензе, да, вот на всем уровне, сказал непонятно. То есть на протяжении всей жизни мама, даже если взрослая там, дочке там 40 лет, маме 60, и я думаю, что обнять свою собственную дочь и поцеловать ее там, я не знаю, в голову там, в щеку. Я думаю, что это очень здорово, когда есть такое общение.
Когда мы обнимаем человека, мы позволяем ему быть настолько близко, насколько вообще возможно. Это прям какая-то действительно любовь в базисном понимании, что это доверие.
Конечно.
Ты не боишься. Ты не боишься быть отвергнутым, ты не боишься того, что тебе там что-то сделают. Ты доверяешь, поэтому ты обнимаешь и приближаешь человека к себе.
Ну вот Вирджиния Сатира эту фразу-то она как-то вот бросила, она уже везде повторяется, что ребенку для выживания нужно 4 объятия в день, а для того, чтобы он чувствовал себя хорошо, 8, а для того, чтобы он рос и развивался как личность, 12. Я уж не знаю, как она это высчитала, но я согласен с ней, что ребенка обнимать надо. И мы порой этого не делаем. Вот обратите внимание, мы, конечно, от этого мучаемся, родители мучаются, вот наш ребенок постоянно он на руках сидит, еще что-либо, вот как же избавиться? Я вас уверяю, к 18 все пройдет. Но, понимаете, когда малышу плохо, когда малыш чувствует опасность, когда у него что-то болит, он не умеет говорить, конечно, он забирается на руки, потому что руки мамы, обратите внимание, ведь голова ребенка находится рядом с лицом мамы, в непосредственной близи, потому что вот здесь вот, и плюс ребенок чувствует, да, то, что он здесь вот на руках, он рядом, и болевые синдромы снимаются, и вот эта психосоматика, она работает позитивно. А как? И поэтому это нормально. Вот сам ребенок, вот если наблюдать, да, вот за родителями, вот ребенок ходил, потом раз на руки пришел, залез, забрался, сидит. И вы обратите внимание, что ведь когда ребенок сидит на руках у родителя, его лицо очень сильно меняется. Вот вы обращайте внимание, да, вот даже если с чужими детьми там или родителями, да, может быть, ваши друзья, вот ребенок шел, вот он забирается на маму, так раз обнимает ее. И вот в этом лице, я бы так сказал, такой детский Наполеончик такой. Ему хорошо там. Он демонстрирует, что он здесь любим и что ему хорошо.
Мы были в воскресенье у друзей, и у них, значит, дети одной 5, другой 3. 5, она уже такая вся рассудительная, умная, рассказала мне, что такое ветрянка, как вирус там задерживается,
не
задерживается.
Она уже маленькая мамашка такая.
Она уже, да, ей же в школу просто, может. А вот 3-летняя, ну просто вообще ангельские щечки, она такая хитрюга, залезет на маму и, знаете, так владение свои осматривает просто с абсолютно спокойным лицом.
А как конкурировать-то? Как выживать?
Нотки страха вообще исчезают всякие перед гостями.
Да, вот, друзья, поэтому наблюдайте за своими детьми. Смотрите, какие они у вас, как они меняются, чтобы в вашей памяти оставались эти приятные моменты. И вот тогда вы будете лучше понимать своих детей. Потому что многие вещи, которые мы производим над своими собственными детьми, мы их производим от своего нерадения и от своего, ну, невежества. Мы не знаем, да, или, например, мы читаем какие-то книги, или мы слушаем какие-то советы и так далее. Вот поймите, что ребенок ребенку рознь. Они настолько все разные. Невозможно про каждого ребенка, по воспитанию каждого ребенка написать отдельную книгу. Вот с учетом особенностей, с учетом папы, мамы, с учетом, когда он пошел, когда вылез первый зуб, когда он первый раз упал, какой он стресс пережил и так далее. Вот понимаете, вот у каждого своя история. И с учетом этой истории ваши отношения должны нивелироваться, оно должно меняться. Понимаете, вот если, например, у Петровых все дети послушные, я знаю, например, такого человека, у него все дети послушные. Они все сидят, они выходят в церковь, там они все стоят, и там от мала до велика, и там вообще, вот как по стойке смирно, 2 часа, и комар нос не подточит. Ну, не все дети так могут. Есть дети, которые с гиперактивностью, попробуй его усади.
У нас пора открывать рубрику приветов, потому что такое пришло сообщение. Эрик пишет: «Я редко говорю супруге о любви, но я от нее без ума. Настя, привет!» Пишет он своей
Эрик,
жене.
Эрик, мой дорогой, ну займитесь эпистолярным жанром. То есть заведите коробочку любви. Ну, как хотите ее назовите. И складывайте туда вот на протяжении выходных дней или за неделю, вот скажите своей жене, вот я за неделю буду писать тебе маленькие записончики такие. И складывайте туда эти записончики. И потом жена в воскресенье, перед рабочей неделей, пусть откроет эту коробочку и прочитает себе. Вот некоторым людям тяжело говорить, им легче написать. И пусть она прочитает все эти бумажки, там, с ошибками, не с ошибками, может быть, с какими-то там сердечками, не знаю. Может, это конфетку положить какую-то в эту коробку бросить, если жена ваша любит, и чипсину какую-то и так далее. Ну, вот проявите креатив, и это же будет очень приятно, понимаете? Потому что вот в какой-то степени вы ее любите, знаете, а ваша любовь, она где-то там за 7 печатями, и до нее добраться. Ну, жена же, понимаете, она же не сверхчувствительный орган, который может залезть в ваше подсознание, и все там считать. Ну, конечно, нет.
Иногда так кажется, знаете, поэтому и молчат люди.
Ну, иногда так кажется, но я думаю, что, как моя жена любит, говорить ласковое слово и кошке приятно. Ну, давайте, Эрик, ну, давайте, начните.
Ладно, давайте вернемся к вашему конспекту, потому что сообщения еще сыпятся, я их попозже чуть-чуть зачитаю. Как проявить любовь к своему ребенку? Вот такая тема.
Ну, мы уже начали говорить о том, что как проявить... проявить свою любовь к ребенку. У меня мысль идет быстрее, чем язык успевает все это сказать. Ну, мы говорили, что нужно, что любовь — это активная позиция, это действие. Во-первых, мы говорили о том, что нужно обнимать своего ребенка, и процитировали женщину про 12 обниманий. Вот вы займитесь статистикой и посчитайте, сколько раз в день вы ребенка своего обнимаете. Во-вторых, ну, целуйте, когда он маленький особенно, да, пусть ему 5 лет. Они, особенно такие, когда капотуси такие они все, их же прям булки такие, их же вообще хочется прям покусать даже, не то что поцеловать. Вот, потом, было бы очень здорово, если бы вы кушали вместе со своими детьми, чтобы у вас были семейные какие-то вечера, то есть у вас было бы правило, например, мы ужинаем всегда вместе, например, суббота, воскресенье, ну, я понимаю, там графики могут быть разные и так далее, у вас должно быть совместный прием пищи. Вот где вы садитесь, мама, может быть, скатерть стелит, может быть, она красивые салфетки кладет, посуду там, какой-то сервиз особенный, и у вас трапеза семейная, вот вы едите, у каждого там приборы и так далее. Вы о чем-то разговариваете, что-то обсуждаете, можете какую-то семейную игру провести, может быть, какие-то маленькие такие рублевые подарочки какие-то там. Ну, вот. Я не помню, как эта штука называется, по-моему, японская какая-то там, какие-то пожелания, как это называется?
Я не знаю.
Ну, такие печенки, а в них пожелания бумажечки.
А, печень с предсказаниями?
Ну, не с предсказаниями, с пожеланиями.
Ладно.
Пусть будет печенка с пожеланиями, с каким, если все читать умеют. Вот. Это очень здорово, понимаете? Еще такая важная вещь, о которой мне хочется сказать, читайте книжки вместе с детьми. Вот, особенно...
Почему это проявление любви?
Это проявление, это время. То есть вы ложитесь спать, а кладете ребенка тут вот на плечико себе, вот, книжка с картинками, И вы читаете ему, и там картинки. Потом просите его что-то там показать на этой картинке, что-то, обратную связь какую-то получить. И дети слушают эти сказки, они слушают вот эти увлекательные истории. И вот, понимаете, вот ощущение тревоги, вот эта вот тревожность, это то, что делает наших детей невротичными. И вот ощущение тревоги уходит, потому что вот то, что там было, может быть, в саду, в классе, вот вы провели время. Ну, вот вы не просто же так вот лечь и лежать, вот я сейчас обниму тебя, хотя иногда, может быть, и так нужно, но важно, чтобы вы каким-то делом занимались, чтобы вы вот что-то делали при этом. И ребенок ощущает, вот когда мир, покой, когда голова, она задействована. Вообще, это великолепное такое время. Я иногда сказки там читаю со своим младшим, он еще, его можно еще на плечико положить, старшего тоже не положишь. И он так, он очень любит это время. Он уже книжку мне притаскивает, уже почитай мне. Я говорю, ты сам уже давай учись читать. Нет, пап, почитай мне. Вот. И детям нравится, да, когда родители им читают. Даже тогда, когда дети умеют читать.
Татьяна пишет, мы с сыновьями готовим вместе, под моим присмотром, конечно, но делают они сами.
Отлично, начинайте вместе готовить. Вообще, кстати говоря, дети, они любят возиться в тесте особенно, вот, если вы пельмени делаете, или если вы делаете сырники, еще что-либо. Ну, вот, например, пельмени, это достаточно безопасное такое явление, все-таки сырники там, хотя они могут там творог разминать. Что-то они делают, понимаете? Потом очень... это все кладется в духовку и вынимается. Все это плоды труда.
Я так поняла, что просто нужно проводить время с детьми в какой-то активности.
Конечно.
Да. Чтение — это же тоже активность.
Конечно, потому что не отдавайте детей гаджетам, пожалуйста. Вовлекайте их в свою жизнь, я вас умоляю. Потому что гаджеты, они еще насмотрятся. Гаджеты еще будут проблемой для них, да, когда они станут подростками. Когда они узнают, что такое соцсети, когда они будут там все время проводить ВКонтакте и ходить по разным грязным лабиринтам этого ВКонтакта. Проводите
как время. Вы негативно относитесь.
Потому что ВКонтакте можно найти все, что угодно.
Сегодня буквально смотрела социальную рекламу, где, так, знаете, размытые, в общем, какие-то сцены насилия или там эротические, еще что-то. И по центру загрузочный кружочек такой, и написано, что это всего лишь вопрос времени, когда ваш ребенок доберется до этого, позаботьтесь об этом заранее.
Конечно, позаботиться нужно об этом заранее. Ваш ребенок уже должен быть сформированной такой мировоззренческой платформой. То есть одно дело, когда ребенок увидит сцену насилия, порнографию там в 8 лет, другое дело, когда он с ней познакомится в 16, например, лет, или в 15. То есть, понимаете, это, ну, я хочу вам сказать, это достаточно, ну, большая разница в 8 и в 16. Да, ведь после 8 до 16 это же будет время, когда ребенок будет
подсаживать. С этой информацией что-то делать?
С этой информацией что-то делать, он будет ее искать, он будет развиваться в этой информации, он будет жить вот совершенно другой жизнью, отдаляться постепенно от вас. И потом разные метаморфозы могут быть. Здесь может быть и нарушение идентификации пола, здесь может быть формирование насилия у ребенка, да, по отношению именно сексуального насилия. Там, смотря на что он там нападет, и смотря что ему понравится. И, ну, плохо обычно все это заканчивается. Но нелегко потом.
Давайте еще пару сообщений прочитаем. Елена пишет, выражать свою любовь, обняв, отдавая предпочтение обнимашкам, если ребенок ластится сам. А еще из моего опыта я всегда говорила, что люблю сына и сержусь не на то, что ситуация возникла, а если наказываю, то объясняла, за что и почему. Говоря, что так, я пытаюсь донести до его мозга, что так делать нельзя и почему, но при этом... Он, сын, наша драгоценность. Сложно было читать, прям несколько сообщений сбивчивых, но месседж понятен.
Драгоценность, как вы интересно сказали про него. Ну, здорово, но смотрите опять.
А что плохого в этом?
Нет, здорово, я же сказал здорово.
Ладно.
Драгоценность. Я никогда не слышал, что ребенка называют драгоценностью. Вот. Такой золотой резерв.
Юрий.
Но, не, ну, в какой-то степени правильно воспитаешь ребенка, в старости будешь жить,
ну,
хорошо.
По сути,
плохо,
да.
Воспитаешь, все. Валюта запасна, золотой резерв у тебя, в общем, будет где-то в другом месте. Ну, или вообще его не будет. Согласен с вами, но опять же, есть оговорки определенные, когда мы наказываем, в каком состоянии, как мы говорим. И опять, вот смотрите, Ведь мы пытаемся всегда, когда объясняем наказание, вот именно чтобы он понял. Вообще вот это вот, это такая, такое интересное состояние. Вот я хочу тебе это объяснить, вот мы пытаемся это протолкнуть. Вот что, что он понял, вот там, что делать нельзя и так далее. Вот, пожалуйста, не делайте ваши речи очень длинными и морализаторскими такими и так далее. Ребенок уже, когда посмотрел на ваше лицо, он понял, что он поступил неправильно. Вот, понимаете, и, а вот к нашему лицу мы добавляем еще какие-то, можем добавить обзывательства, и там вот 30-40 минут мы это ему объясняем, уже, там уже мозг ничего не усваивает. То есть тогда, тогда, если мы вот так вот реагируем, то ребенок будет, что он будет? Он будет, конечно, он будет не, стараться не допускать, но если он это допустил, то он будет скрывать это все, и чтобы вы там это не узнали, потому что второй раз такое насилие испытать. Ему не захочется. Старайтесь, чтобы ваше наказание, ваше объяснение не стало насилием для ребенка. Вот так бы я сказал.
Так, еще сообщение от Оксаны. Можно ли испортить любовью?
Настоящую любовь никогда испортить нельзя. Есть такая фраза, но она не относится, ну, так косвенно, как кашу маслом не испортишь. Вот то же самое с любовью. Правильная любовь, ну, как правильно, вот о чем мы говорим. Я думаю, что вы сейчас говорите о том, что вседозволенность, если это называется любовью, она и может испортить. Задаривание подарком, когда ребенок не знает границ, можно испортить. Я думаю, что...
Это не любовь, это обожание.
Обожание. Ну, некоторые люди вот считают, что это любовь. Я думаю, что нужно определиться, что же такое есть любовь. И какие поступки вы совершаете. Потому что некоторые поступки, некоторые деяния, которые совершают родители, они могут считать, что это любовью, но это любовью назвать нельзя. Например, вседозволенность. Кто-то скажет, мы своему ребенку вообще не говорим «нет». Он у нас воспитывается в свободе, как и у японцев. Ну, у японцев совершенно другая культура. Если уж вы хотите понять, как у японцев, то там, знаете, там... До какого-то возраста, по-моему, да, им все дозволено, но потом они попадают в такой жесткий коллапс, такой прессинг, что
мама, не горюй. А у нас есть мнение такое от Александра, от нашего слушателя, что до 5 лет ребенка надо баловать, а с 5 до 15 держать в ежовых рукавицах.
Вот, вот.
И с 15 лет начинать дружить. Провальная теория, просто, на мой взгляд, провальная.
Нет, если вы так воспитали не одного, два, три, четыре, пять сыновей, то это, может быть... Можно прислушаться, но я не согласен с этой теорией, потому что в 15 лет дружить... 15 лет можно дружить не со своим ребенком, я согласен, начинать дружить, потому что понятно, что у него уже есть своя точка зрения, он уже практически юноша там или девушка, да, и да, в 15 лет, ну, уже практически сформированный.
Я с первой частью не согласна, что до 5 лет все позволяем, балуем, а с 5 до 15 держим в ежовых рукавицах. А вот нельзя, ну, это, ну, баланс это, соблюсти?
Ну, понимаете, вот до 5 лет, ну, мы все ему позволяем. Ну, а что, вот, что все позволяет ему?
Слушайте, ну, я встречалась
вот, что, с такими мамочками. Если, например, ваш ребенок плюет, например, он плюет в автобусе во взрослых людей.
Да, только не плевал, а жвачку привинтил к штанине и пенал сидел белые брюки девушки.
Да, как ты уже рассказывал. Ну, вот вы это позволяете? Я не знаю. Или, ну, не знаете, надо по-другому немножко посмотреть на эту ситуацию. Представьте, что вот какие-то до пятилетки они нечто непотребное делают по отношению к вам. Вот мне хотелось бы посмотреть на вашу реакцию, как бы вы отреагировали на все на это.
У нас Татьяна просит еще эфир про правильное наказание.
Ладно, сделаем, Таня, спасибо вам.
Не знаю я, можно ли с такой темой выступать, как правильно наказывать детей.
По крайней мере, цепляющий эфир.
Да,
правильное наказание. Правильно. Я же уже рассказал правильное наказание опять. Всегда,
ну,
старайтесь наказывать, коротко скажу, всегда старайтесь наказывать, когда ваши эмоции не бушуют. Если вы не в состоянии сейчас это сделать, вернитесь к этому потом. Для того, чтобы наказать. Ведь, что такое наказание? Наказание — это тогда, когда вы принимаете решение что-то сделать с ребенком, как-то его ограничить или вот, ну, что-то предпринять по отношению к нему. Вам нужно решение. Но представьте, что вы покупаете квартиру, вы принимаете решение, или вы выходите замуж, у вас 5 претендентов, И вот вы доводите себя до какого-то критического состояния, хватаете первого попавшегося, выходите сам. Ну, уж так не делайте. Вы же, наверное, как-то думаете, смотрите, примеряетесь. Хотя есть люди разные. Или вот вы что-то покупаете. Ну, или вы, ну, когда вы решение предпринимаете, что вы делаете? Или когда вы тур выбираете поехать в какую-то страну, вы что там, вот, пальцем так раз в компьютер, что сейчас мне выпадет, и я туда поеду. Да нет, наверное, подешевле ищите. Звездность там, это все пятое-десятое. А уж ребенок, это же вообще личность, которую вы растете. Это ваш отпрыск, это ваша плоть и кровь. И вы в таком состоянии нахлобучили его, и потом вот сидите и плачете. Я встречаю достаточно таких мамашек, которые, ну, бьют своих детей, а потом плачут вместе с ними и просят у них прощения. Вот. И вот так вот, так, это вообще не дело так себя вести. То есть она не сдержалась, она там избила его полотенцем, кастрюля еще под руку попалась, а потом вот ползает на коленях у него, да, и просит прощения. Но это уже у мамашки...
Юрий, давайте искать во всем хорошее. Хотя бы просит прощения. Понимаете? Хотя бы так. Потому что когда только первая часть и ничего больше, и потом еще ребенок просит прощения за то, что он маму разозлил. Вот это, я считаю, крышка просто.
Ну там крышка, это полкрышки, хорошо.
Да, вот. Хотя бы пол.
Договорились про полкрышки.
Сообщение от Марии, как найти ту грань между любовью... Смешно, да?
Да.
А вот грустно на самом деле, понимаете? Как найти ту грань между любовью и гиперопекой?
Ой, хороший вопрос, просто удивительный вопрос. Вот, когда, вот, понимаете, здесь должен быть как бы третий глаз, условно говоря. Должно быть какое-то экспертное мнение, потому что вам очень трудно оценить, гиперопека или это любовь. Поэтому здесь очень трудно вам понять. Ну вот смотрите, ну попытаемся. Смотрите, если вы постоянно контролируете ребенка, если вы не даете ему свободного времени, если вы беспокоитесь, если ваш ребенок в саду, вы мучаете воспитательницу звонками, вы постоянно приходите, смотрите, вы разговариваете о своем ребенке, вы... Ну, опять все зависит еще от возраста. Например, ребенку 8 лет, он еще не умеет завязывать шнурки, он еще не умеет сам есть. Если ребенок 8 лет останется, то в квартире, например, ну, один, вы там вышли мусор выбрасывать, там, то вы боитесь за него. Он не может сам достать из холодильника еду. То есть, понимаете, вот есть такие, я бы так сказал, есть такая информация, что ребенок в каждом возрасте должен делать. Это вот как в учебной деятельности, да, что ребенок в первом классе должен вот это, ребенок во втором классе вот это. Вот то же самое, это соответствует возрасту. То есть, когда ребенку 3 года, он должен примерно делать вот это. Когда ребенку 5 лет, 10, 15 и так далее. То есть, вы можете посмотреть и сравнить вашего ребенка с тем, что он уже, какими функциями он должен, ну, что он должен делать. Гиперопека – это когда вы чрезмерно печетесь, чрезмерно заботитесь о вашем ребенке, когда просто у вас нет личной жизни, и вы приняли для себя решение, что ваша жизнь посвящена ребенку. Все, значит, вы в гиперопеке прям вот с пятками там уже вот погружены туда. И вас надо спасать. И ребенка спасать, и вас спасать.
Но мы же хотим как лучше. Мы же хотим ребенку прожить детство, помочь ему. Если мы видим,
он не проживает. Это не детство для ребенка. Это мамкинский концлагерь. Я бы так сказал. Потому что куда пошел, это не бери, укусит, заболеешь, руки помой. Вот это все, это же караул. Ну, дети должны же побегать босиком по лужам. Они должны в грязи где-то поваляться. Они же должны коленки себе в конце концов разодрать и так далее. Ну, у них же должно быть нормальное детство, друзья мои. Но если вы это постоянно, вот это стерильные какие-то условия, это невозможно. Мне кажется, это не детство, это какое-то... Не аптека, как сказать, это... Не знаю, что это. Это стерильный какой-то вот... Что это? Участок, в котором вы отслеживаете своего ребенка, и в зависимости от того, что он сделал, вы или кричите на него, или стираете его, моете его, и обрабатываете его там спиртом, чтобы, не дай бог, какая микроба к нему залезла куда.
Ужас какой-то вы описываете. Ладно, Елена пишет, что почаще смотреть в глаза с одобрением, улыбкой и любящим взглядом. Вот так проявлять любовь. И есть еще вопрос от Ксении. интересно, почему он задан. У нас девочка 3 лет, по темпераменту похожа на холерика, сообразительная, активная, любознательная. Как показывать любовь таким? А каким таким? Это обычный ребенок.
Я бы так сказал, что если у вас такая девочка, она холерик, любознательная, активная, эта девочка, она вам будет показывать. Вот, она такие дети обычно, они не то, что требуют, как сказать, они показывают вот направление, да, она будет привлекать свое внимание, ваше внимание к себе, она будет к вам подходить, она будет вас за юбку теребить, она будет стучать ложкой и так далее. То есть вот здесь, вот с такими активными детьми, я бы так сказал, что там любовью надо покрывать много чего и проявлять его, потому что такие дети, они как маршрутная карта, там все понятно. То есть ребенок стучит ложкой, фигачит, разбивает сахарницу.
Просто обнять, поцеловать,
вот. И вы реагируете, любишь, на это, и вот вы проявляете любовь. Что с ней делать, с этой проказницей, которая никак не угомонится? Она уже 158 кругов сделала, у вас уже голова болит, закружилась, а тут любовь надо проявлять. Вы будете учиться эту любовь проявлять.
Слушайте, ну не написано, что девочка гиперактивная, просто сообразительная, активная и любознательная. Ну, поэтому у меня и вопрос.
Я от холерика, оттолкнулся, потому что я думаю, что Ну, я представил, что она гиперактивная, потому что холерики, они обычно такие.
С шилом, да?
Да, не с шилом. Но мне такие дети нравятся. Там все понятно. Там все понятно. Если они приходят к тебе, начинают... Значит, ну, они хотят времени. Отдай им это время. Они пришли за временем. И они будут понимать и чувствовать, что...
Викинги-завоеватели пришли за временем, Юрий. А если тихий приходит?
Тихий приходит, он приходит по-другому. Он так приходит, так вот стоит, смотрит на тебя. Ну, опять, нужно своего ребенка понимать, знать его. Наблюдать за ним. Наблюдайте за своими детьми. Я вас умоляю. Это очень забавно и интересно.
Так, у нас пока больше нет сообщений, поэтому давайте дальше по вашему материалу.
Играйте с детьми. Вот, очень банально, очень просто, но играйте с детьми, стройте с ними, с мальчишками, особенно лего. Там есть лего официальное, есть неофициальное, которая более дешевая.
Юрий.
Нет. Ну, в смысле, под лего. Какие-то фирмы называются. Я не в том плане, что... Ну, это же не я произвожу. Наверное, как-то это...
Да, не рекламируйте только.
Не, я даже не знаю, как это называется. Ну, ладно. Оно плохо собирается, правда. Ну, похоже на лего, но фирма другая. То есть кубики, еще что-либо. Играйте, делайте дочки матери. Если вы папа, играйте дедушку. Там, эти. Пусть дети вас кормят песочными блинами. Там. Ну, в общем, вот... Пожалуйста, будьте в этой игре. Когда дети уже повзрослее, вы можете играть на столке. Это вообще целый мир. Там вообще как ребенок себя проявляет.
Мне кажется, когда мой родится, я просто буду первые 14 лет ждать, когда он вырастет.
Ну, серьезно, потому что в настолках вообще...
Это очень интересно.
Дети проявляют себя. Они там могут быть и жадными, и хитрыми. И вот где процесс воспитания. Куда ты или что ты фишку подвинул? Ходи. Там и внимание, и забота, и обличение, и поощрение, и радость, и хохот. И так далее. И это все настолки, и это все игра.
Мне приснилось сегодня, как я учусь играть в шахматы. Задумалась.
А ты умеешь играть в шахматы?
Нет. Ну, видимо, вот намек был от моего подсознания, что пора научиться, чтобы потом учиться.
Нет, я думаю, что если ты будешь играть в шахматы, такая будешь продуманная, бедный твой супруг тогда.
Сообщение от Юли есть. Любовь — явление духовного порядка, и трудно вербализовать его, и трудно и важно сформировать границы личности и вместе с тем остаться в близких отношениях. Что психолог может сказать об этом?
Очень так очень умно все написано. Надо тут разбирать в конце. У нас тут осталось 1,5 минуты.
В общем, ну, суть в том, что любовь — это достаточно сложная вещь, и почему-то
вербализация здесь... сложная вещь. Да. Я согласен с вами.
И здесь важно формировать границы личности у ребенка, я так понимаю, так, и вместе с тем остаться в близких отношениях. Только как это друг другу противоречит,
я не понимаю. Границы личности — это когда не заходить. Например, да, если это подросток, то не лезть к нему в телефон. И не просматривать только его портфель, не обыскивать и так далее.
Это вот гиперопека.
Нет, я думаю, что да, это и гиперопека, но это граница. То есть у ребенка должно быть, например, если он, ну, это в пример с душем, ты постоянно на него себя реагируешь. То есть,
опять?
Ну, в комнату постучать надо. Если у ребенка есть комната, если вы хотите войти, постучите туда. Если вы хотите взять вещи ребенка, вы должны спросить разрешение. То есть, конечно, границы нужно соблюдать, конечно же. Но и о чем мы говорим? Мы говорим о том, том, что нужно проявлять эту любовь на деле. Мы говорили там, про объятия, мы говорили про время, мы говорили про игру, мы говорили про обсуждение, про чтение. Мы говорим о том, что нужно отмечать жизнь ребенка, его достижения, его успехи, поддерживать, когда он что-то он где-то он просел в там, своем образовательном процессе. Когда вы делитесь своими внутренними мыслями, да, переживаниями какими-то, ну, которые можно доверить ребенку, вы включаете в его свою собственную жизнь. Вот это проявление любви. Ну и, конечно же, я согласен, нужно забывать про границы, потому что чем старше ребенок становится, тем границы внедрения в его жизнь, они должны быть, ну, повыше и повиднее.
Еще у нас пришло сообщение про ревность между братом и сестрой, еще сестрой. Друзья, у нас был эфир про ревность у детей. Кстати, с Юрием, по-моему, был. Поэтому заходите в «Формулу семьи», в видеозаписи, в архивы, смотрите там. И модератора я тоже прошу отправить этот эфир, чтобы было проще найти. Это не на сегодняшнюю тему вопрос. Все, наш эфир подходит к концу. Спасибо большое за ваши истории, комментарии, за смешные комментарии. Спасибо Юрию большое за советы. Проявить любовь к детям. Наверное, это не так уж и сложно, как мы выяснили в этом эфире.
Всего доброго, друзья.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.